Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана 25 декабря 2022 года. Как стать членом каббалистической группы? Реплика. В классификации сект есть странный постулат. Ты должен стать членом группы немедленно. Ответ. Ни в коем случае. В нашем сообществе, прежде чем влиться в группу, человек минимум полгода занимается в кампусе, участвует с нами в конгрессах, в совместных трапезах, но не в группе. После того, как он заканчивает кампус, он становится членом так называемой молодой группы. Но молодой не по возрасту, а по количеству занятий. В ней люди обучаются еще 2-3 года. Пока человек осядет в нашей группе, проходит несколько лет. Никто его не затягивает туда. А зачем? Чтобы он на завтра ушел? Наоборот, лучше, чтобы он сначала отстоялся, и только потом, если он действительно понял, что это его путь, пришел к нам. Из беседы у меня зазвонил телефон. Каббала о сектах.
Радиоверсия.
Нежелательное запаздывание. Четыре вида изгнания, которые прошел еврейский народ, идентичны основной формуле природы – Юд-Кей, Вав-Кей. По этой формуле ступенчатого развития желания происходит развитие любого явления в природе. Причем первое изгнание вообще не ощущалось изгнанием, так же, как люди на заре существования человечества не ощущали рабства в рабовладельческом строе. Тогда желание было настолько маленьким, что если человек его как-то удовлетворял, уже было хорошо. И люди были согласны с этим. А потом желание развивалось все больше и больше, требовалось больше свободы, больше собственного включения в жизнь, развития, общения, вплоть до того, что природа сделала нас полностью интегрально взаимосвязанными друг с другом, а мы еще к этому не пришли. Мы запаздываем относительно этой формулы, этого условия природы, развить нас до необходимого состояния. Как младенец, который рождается. Что он? Кто он? Он ни с кем не общается, у него нет никаких групповых, общественных побуждений. А затем он постепенно начинает чувствовать, что ему нужно общество, семья и все прочее. Все наше движение вперед строится на том, что мы постепенно начинаем ощущать себя в своем природном эгоизме, в изгнании от высшего состояния, от следующей ступени. В природе существуют ступени неживой, растительной, животной материи и человек. Каббала говорит о том, что мы постепенно переходим из состояния животных в состояние человек. Это следующая ступень, но мы еще ее не достигли. Все человечество находится на животном уровне развития, поскольку заботятся только о том, как прожить, прокормиться, вырастить детей. Из беседы у меня зазвонил телефон. История еврейского народа.
Радиоверсия.
Зачем нужны семинары? Семинары являются духовным действием, потому что они вынуждают людей не перечить друг другу, дополнять один другого, быть равными, говорить на определенную тему, которую задает руководитель семинара, и затем думать об этом в течение какого-то времени. И если в течение семинара поднимаются от 5 до 10 вопросов, которые люди обсуждают, то это помогает им выстроить внутри себя какую-то систему и обозначить цели, этапы развития. А в итоге они создают между собой духовное пространство на взаимной отдаче и доброжелательности. Обсуждая темы выхода из эгоизма, подъема над ним, они строят между собой ту поляну, на которой желают ощутить проявление Творца. Семинар – это то состояние, когда человек строит свой духовный сосуд, являющийся общим духовным сосудом. Причем он начинает понимать, что это вне его, что это выход из себя, то есть реализация методики. Во время семинара человек правильно выражает себя, свой говорящий уровень. То есть человеком называется Адам, подобный Творцу. Конечно, есть много прямоходящих существ, петух тоже прямоходящий, а человек называется говорящим, потому что может выражать и подводить другого к состоянию отдачи любви. Поэтому на сегодняшний день нет ничего более действенного, чем семинары, где все мы пронизаны одной целью, одной идеей. Из беседы у меня зазвонил телефон. Зачем нужны семинары?
Радиоверсия.
Обязательные условия. А теперь, когда мы выяснили все вышесказанное, нам станет хоть немного понятнее сила единственности Творца. Ведь мысли его – не наши мысли. И все множество постигаемых нами понятий и форм во всей находящейся перед нами действительности – все это соединяется у него в одной единственной мысли, являющейся замыслом творения, чтобы насладить его творение. Учение десяти сферот, часть первая, сокращение и линия. Внутреннее созерцание, глава 5, пункт 22. Вопрос. Сказано, что у Творца одна лишь мысль – насладить нас. Но почему это так трудно наблюдать в нашей повседневной жизни? Баль-Сулам пишет, если в конце жизни взвесить, сколько человек наслаждался и сколько страдал, то он не захотел бы вообще рождаться, потому что мы всегда в проигрыше. То есть, с одной стороны, у Творца есть цель и мысль наполнить нас, а с другой стороны, мы это не ощущаем. Почему? Ответ. Так никто же не хочет слушать Творца, никто не хочет следовать его советам. Творец говорит очень просто. Ты можешь достичь абсолютного наслаждения, наполнения, знания, всего что угодно, только при условии, что должен возлюбить ближнего. А возлюбил ближнего и все. Ты уже с Творцом на связи, уже наслаждаешься. Но где ты видишь людей, которые, услышав это, сразу же стали стремиться к такому состоянию? Реплика. Им просто непонятно, что это такое. Ответ. Как это непонятно? Все очень просто. Ты представляешь, когда тебя любят? Сделай то же самое к другим. Но нет, только не это. Реплика. В принципе, да, тяжело. Ответ. Я бы сказал, невозможно, но это обязательное условие. Из телевизионной программы «Учение десяти сферот» ТЭС 18 декабря 2022 года.
Радиоверсия.
Настройте себя на Зоор. Начиная читать Зоор, необходимо настроить себя так, чтобы плыть вместе с течением материала, который подготовили нам великие авторы книги Зоор. Они говорят нам о том, что единственное творение – это желание насладиться. У этого желания есть две формы – восприятие реальности, восприятие создавшего его Творца. Есть восприятие внутри желания, напрямую, что называется «сверху вниз». Таким образом, желание способно ощутить только то, что мы сейчас ощущаем – в себе. Такое восприятие называется «этот мир». Есть иная форма восприятия – над желанием, вне его, когда я наполняю не себя, а якобы других. Это восприятие нам непривычно, ведь мы в нем не родились. Оно кажется нам странным и чуждым, хотя авторы книги Зоор говорят, что именно такое восприятие естественно, поскольку исходит от природы, от Творца. И кроме нашего маленького мира, который мы ощущаем в себе, все остальные огромные миры вне нас. Зоор направляет нас так, чтобы мы тоже обрели внешнее восприятие, вне нашего тела. Поэтому мы должны настроить себя на восприятие реальности, существующей не внутри, а вне нас, чтобы увидеть в ней то, на что указывает Зоор. В каких бы формах эта книга не рассказывала нам, о событиях в этом мире, о сказочных персонажах, ангелах, духах, чертогах, каким бы реальным или нереальным нам это ни казалось, в любом случае она всегда рассказывает нам о происходящем в форме восприятия вне нас. Поэтому человек, желающий понять, что хочет сказать ему книга Зоор, что она желает раскрыть ему в нем, должен настроить себя в том же направлении. Стремиться не наполнить себя, а ощутить, что находится действительно вне его. Эта форма восприятия, конечно же, находится в нас, только предполагает отношение человека ко всему, как к себе. Из урока по книге Зоор.
Радиоверсия.
Почему Творец так недобр к нам? Реплика. Пишет Ольга. Уважаемый Михаил Лайтман, я слушаю вас уже давно и обычно согласна с вами. Но с одним я не могу согласиться, а вы считаете это главным, что Творец добр. Но ведь это же не так, он не добр. Посмотрите вокруг. Даже если я буду повторять как мантру, что Творец – это добро, все равно этот ужас не прекратится. Почему он так недобр к нам? Ведь страдают невинные люди. Ответ. То, что люди страдают, это верно. То, что Творец недобрый, это верно. Но он справедливый. Вопрос. Для кого, интересно, он справедливый? Ответ. Для тех, кто выполняет его указания. Он поставил планки, условия. Вот это так, а это так. Вопрос. А какие планки, вы можете сказать? Ответ. Будьте добры друг другу. Реплика. Посмотрите, что делается вокруг. Ответ. Мы сами делаем свое будущее, настоящее. Мы сами все заворачиваем. Вопрос. А как же его управление? Вы все время говорите. Управление Творца доброе. Добрый, творящий добро. Ответ. Только нам надо соблюдать постоянство. Вопрос. То есть вот этот закон добрых отношений – это главный закон? Ответ. Да. Он поставил, чтобы вот так все крутилось и будет крутиться. А хотите лучше или хотите хуже – это вы делаете сами. Управляете. Вопрос. А мы можем быть добры друг другу? Ответ. Если очень постараемся, то да. Вопрос. Сами, без всякой помощи свыше? Ответ. Да, без всякой помощи. Творца нет, есть природа. Мы поступаем хорошо, мы получаем от нее правильные и хорошие действия. Или наоборот. Вопрос. Под словом «природа» что вы подразумеваете? Ответ. Элоким, творец, по гематрии, в своем внутреннем числовом значении, означает «тева», «природа», и ничего другого нет. Вопрос. Когда вы говорите «природа», что вы подразумеваете? Ответ. Природа – это все, все мироздание. Вопрос. Есть закон мироздания, которому мы не соответствуем? Ответ. Да, это закон абсолютной доброты, любви, связи и так далее. Мы находимся внутри этого закона и ему не соответствуем. Вопрос. И мы можем сами начать ему соответствовать, без всякой помощи высшего? Ответ. Да. Вопрос. То есть мы можем не начинать все эти войны, все эти беды, не ненавидеть и вообще все? Ответ. Это все зависит только от нас. Вопрос. Как же это сделать все-таки? Ответ. Сначала убедить в этом всех евреев, и потом уже будет легче. С них начался мир, и ими закончится мир. Реплика. То есть начать с евреев, чтобы они сами находились в добрых отношениях и показали всему миру пример добрых отношений. Такая простая фраза, и мы тысячелетия не можем к этому подойти. Ответ. Не можем. Мы не можем дать пример и перейти к этому. Вопрос. Что же делать в таком случае? Ответ. Рассказать это все в первую очередь евреям и остальным народам мира, и чтобы все они начали эту борьбу за мир. Убеждать друг друга, что только так можно навести порядок на земле. Вопрос. Но сначала все равно надо убедить евреев, вы говорите. Ответ. Да. Реплика. Выходит из всего этого, что весь этот ужас, все, что творится, вся эта ненависть, что Творец недобр, во всем этом... Ответ. Виноваты евреи. Реплика. Не секрет, что не любят евреев, ненавидят, вину всякую на них возлагают. Ответ. Это неосознанное ощущение истины. Вопрос. Что они это не сделали, поэтому мы страдаем. Это истина? Ответ. Да, так чувствует себя любой человек в мире, кроме евреев. Вопрос. Оля задает очень простой вопрос. Почему он так недобр к нам? Ведь страдают невинные люди. Ответ. Потому что он хочет привести нас к добру, а мы сопротивляемся. Вопрос. Тогда такой вопрос. Что в нас, евреях, есть такого, что мы не хотим сделать эти шаги? Или делаем, но не так? Ответ. В нас есть центральная точка мира, которая связана вообще со всей природой и является центральной точкой природы. Вопрос. То есть в нас есть такая точка, которая связана с центральной точкой природы? Ответ. Да, и если бы мы настроили, уравновесили ее, то тогда бы в мире все уравновесилось. Реплика. Какую вы возлагаете на евреев и ответственность, и нагрузку, и все? Ответ. Я ничего не возлагаю, я только поясняю. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 8 декабря 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.